старания дітей в школі.
Ну так, да, так. Да.
Просто от, по Україні, я з України приїхала, у нас була проблема, от страхи зв'язані з моїм бувшим мужем.
І когда... А при чому тут школа? Тобто...
Ну от були ситуації такі.
Ну, ну, у вас муж такой, жесткий, жестковатый человек такой, и она поэтому его боялась, да. Ну да.
И когда такие реакции в этой стране, я вот боюсь, не мог ли он приехать? Вы уверены, что это вот дети рано
придут? Да нет, сейчас это вообще, вы что-то вот вообще, как ваш муж зовут?
Влад.
А?
Влад.
Почему вы думаете, что он должен приехать? И что, он тайком ее видит, дочку, что ли? Она вам подсказала, что папа приедет?
Да нет, там такая ситуация, не сказала.
Ну, давайте я сейчас проверю свои, по своим способностям. Ваша дочка последний раз видела папу... Ну, я думаю, полтора года назад. Все? Совпадает?
Да.
Все, значит, папа не приехал.
Спасибо, Павловна. А скажите, вот как победить судьбу, вот если ребенок травмирован? Вот, она родилась нормальная, но сейчас... Вот,
так я же вам говорю, что все травмы вот эти психические, да, они побеждают с помощью аскез. Это наша лекция, мы послушать по очищению психического тела. То есть надо ребенка в ванне держать. Я вам уже рассказывал вчера. Вот это убирает это напряжение. Тот вид напряжения, есть три вида напряжения всего у человека бывает. И тот вид напряжения, который у ребенка у вашего, он убирается водой.
Я насчет церкви, вот вы еще говорите молиться, а вот ее раздражает песнопение. Вот
а не молиться, это же вы можете не с ней молиться, а сами молиться, и вы будете на нее воздействовать на расстоянии.
Ребенка не обязательно.
Нет. Первая стадия у вас спокойствие в сердце по поводу ребенка появится. Вторая стадия у вас появится возможность с ней общаться так, чтобы она понимала. И третья стадия изменения внутри нее будет. Но это надо тоже вам, видите, вы мне задаете такие вопросы, которые указывают на то, что вы плохо знакомы с моими лекциями. Если бы вы сейчас их послушали серьезно, вот на все эти вопросы четкие, ясные ответы, я вам уже сказал, что у ребенка есть блоки, связанные с статическим напряжением, что они побеждаются с помощью воды. Можно возле деревьев сажать ребенка 20 минут, когда человек сидит возле дерева, очищается один психический слой. Если вы мне фотографию покажете, я точно вам скажу, какой психический слой у нее поражен. Ну, то есть два варианта, или третий, или пятый, может быть, и тот, и другой вместе. Если на 5 слоев сидеть, это 1:40 возле дерева. Если на 3, то 1 час. Это пассивная чистка. То есть человек сидит просто, ну, не напрягается. И дерево само его очищает. Ему становится спокойнее. Вырабатывает спокойствие. Липа не подходит больше всего ей. Дерево липа или клен будет давать спокойствие.
Спасибо вам огромное.
28 градусов вода, если в ванне ребенок находится 70 минут, то очищается все 5 слоев. Это можно делать раз в 5 дней. Или в бассейне 70 минут плавать. Если ребенок так будет делать, то через 3 недели вы его уже не узнаете. Уже будет спокойствие на 60% больше, чем сейчас.
Спасибо.
Можно дерево положить под кровать. Липу или клен с лесорубкой договориться, бревно привезти домой, положить под кровать основанием дерева к ногам, верхушкой к голове. Расстояние где-то до 40 сантиметров, можно через матрас. То есть дерево, потом матрас, и она спит. И тоже будет ее успокаивать, снимать напряжение. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Я, кстати, нашла, когда мы с вами встречались, 17 июля 2017 года.
Ух ты!
Да, вот. Но я хотела, знаете, что спросить по поводу родителей.
А где мы встречались?
В Таллине.
В Таллине?
Да. По поводу родителей моего будущего мужа. Вот. У него довольно сложная мама, у него очень сложный характер.
Да, это факт.
Вот, она прям жертва.
Зато папа хороший.
Да, папа хороший. Да.
Что-то хорошее
бывает? Да, да.
Мы всегда плохое все замечаем. Вот папа хороший, мама не очень.
Нет, я считаю, что они оба хорошие, она просто очень сильно любит своего сына. И не может поехать.
Она будет доставлять вам некоторые сложности.
Да.
Но если вы будете всегда с ней соглашаться, делать вот так, то сложностей никаких не будет. Она немножко категоричный человек, чувствительный, и у нее сильный сторожевой рефлекс, то есть у нее есть опасения, и она прощупывает, как бы вас опасается каких-то вещей, а вы развеиваете эти сомнения.
Ну, у них просто такая тенденция, что они видят и людей, и мир в очень негативном свете. То есть
а вы успокаиваете.
Да. На улицу не ходите, поскользнетесь, не купайтесь, утонете. Ну,
а вы успокаиваете.
Ну, мы стараемся успокаивать, а просто, конечно...
Как вот маленькие дети, они постоянно плачут, а их надо... И все, и нормально.
Ну, то есть, и с этим можно справиться. Хорошо, что они живут в Санкт-Петербурге.
Ну, только вы это мужу не говорите.
А он сам, мне кажется, рад.
Не надо. Он может быть рад, но он будет все равно несчастен, если вы так будете к его родителям относиться.
Нет, я очень уважаю их и благодарна им, что они испытали такого прекрасного.
Ну, само по себе проживание в России или в Украине сейчас людям создает внутренние большие проблемы, поверьте мне. Сама атмосфера, она угнетающая, и поэтому людям тяжело, естественно, что они будут в негативе больше находиться.
Да, поэтому... но они до этого находились, просто что это...
А тут еще сильнее усугубляется все, да. Боятся всего люди.
Ясно. Ну, в общем, нужно маневрировать. И второй вопрос касался моей...
Это не называется маневрировать, это называется доброта. Доброта – это энергия Бога. Вот как определить, что человек с Богом связан? Он всех людей воспринимает по-доброму. Как бы человек ни был настроен, мы не пугаемся. Не пугаемся ситуациями, пугаемся людей. Этот испуг называется стрессовая реакция. Она потом постепенно превращается в стресс. Что такое стресс? Это уже когда у человека меняется восприятие мира. Он все начинает видеть не так, как есть на самом деле. У него очень сильно бывает стрессовая зона, когда у человека одна зона жизни становится очень болезненной. Вот у вас, допустим, есть стрессовая зона. Да? Есть одна зона в жизни очень болезненная. Если ее затрагивает, вас сразу напрягает. У кого-то есть такие зоны, у кого-то нет. Но когда даже есть стрессовая зона, надо ее убирать постепенно. Надо все преодолевать. Ничего не надо бояться. Даже тяжелые болезни кажутся непреодолимыми. Надо их побеждать все равно. Надо сражаться и не бояться ничего в жизни. И если человек сражается, побеждает, преодолевает. И даже если он не справляется в этой жизни, то он получает очень мощный бонус на следующую жизнь. Я вам рассказывал про свою жизнь прошлую, да? Я очень сильно старался выжить, и в этой жизни у меня мощный потенциал на развитие, поэтому всю жизнь я развиваюсь, преодолеваю трудности. Вот. Ну, то есть это всегда надо так жить. Мы вечные по природе, вечные. Не надо бояться ничего, стараться в жизни. И всегда Господь будет помогать, преодолевать. Я видел, как даже тяжелые заболевания вылечиваются, если люди на правильном сознании. Сознание или настроение человека, самое главное. И это и есть энергия Бога, когда человек находится в состоянии доброты, допустим. Вам нужна доброта сейчас. Потому что... Вы сталкиваетесь с тяжелой судьбой через родителей своего мужа.
Да,
это
да.
Тяжелая судьба не является ихней или их случайностью. Это ваша, абсолютно ваша тяжелая судьба. Позапрошлой жизни вы совершали определенные поступки. Сейчас эти поступки через маму вашего мужа начинают действовать на вашу жизнь. И вы это чувствуете. и вас это напрягает. Но это у каждого человека так всегда будет в жизни. Всегда кто-то нас будет напрягать, всегда судьба действует же, и всегда что-то будет вот одно, другое, третье. Человек должен просто понять, как правильно реагировать. А реагировать надо через память о Боге. Вот если, допустим, святого какого-то вспоминать и думать о маме, то тогда доброта в сердце будет к ней. У вас будет хватать сил о ней думать. А сейчас у вас не хватает силы о ней думать. Вы чувствуете напряг внутри, вам тяжело. Хоть вы философски к этому относитесь, но от этого ничего не меняется. Между вами напряженная связь.
Да, так и есть.
И надо ее побеждать с помощью молитвы, работы над собой. Надо судьбу всегда принимать. Потому что если мы от нее бегаем, то дальше это все превращается в сторожевые зоны, в стрессовые реакции, потом стресс идет, изменение восприятия мира. Это все превращается в блоки психические, хронические заболевания, разрушение отношений, разрушение жизни. Все это результат того, что мы не принимаем судьбу. И сегодня мы будем об этом говорить, как принимать, научиться. Как научиться? Вот у вас есть вызов в жизни. Это фактически, если техническим языком говорить, это энергия знания. Есть три энергии у человека. Три энергии знания, энергия вечности, энергия счастья. Когда блокируется энергия знания, человек начинает раздражать. У вас мама вызывает раздражение. И когда энергия вечности блокируется в психике, возникает чувство препятствия непреодолимого, пустота, чувство, что я не могу, не справляюсь. И когда энергия счастья блокируется, возникает подавленное настроение. У вас возникает раздражение, вот такое, вас раздражает мама. Это побеждается с помощью неподвижного положения тела, воды, деревьев. Это то, что я рассказывал от женщин.
Это я все применяю
в своей жизни. Все, вот встала, не двигайтесь. Молитесь, настроились на святого человека или на Бога и промаливайте отношения с мамой. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая – способность с ней нормально говорить. Третья стадия – у нее меняется отношение к вам. Да, все, вы побеждаете судьбу, больше она на вас не действует. Тема закрыта.
Да, вот я как раз хотела спросить, что как я могу помочь тоже.
Вы помогите себе сначала. Да. Человек, чтобы помочь кому-то, надо всегда помощь означает между вами. Это вторая стадия отношений. Первая стадия в сердце всегда возникает. Мне, чтобы вам помочь, мне надо первую стадию по отношению к вам пройти. Никто из вас меня не должен раздражать, вызывать какое-то неприятное чувство. Я должен к вам относиться ко всем по-доброму. Это первая стадия отношений. Я должен уже заранее вашу судьбу переварить в своем сердце, чтобы лекцию читать. Если этого не делают, то тогда ни о какой лекции речи быть не может. Сначала надо к маме в сердце настроиться по-доброму. Вот сейчас вы правильно это делаете. Вы начали это делать, вы сейчас уже настраиваетесь по-доброму к ней, это вижу. Это первая стадия. Потом вторая стадия уже беседа. Беседа — это уже когда у вас сердце спокойно уже, есть фундамент.
Я с тобой благодарю.
Вот, молодец.
Ну, я, скажем так, примерно уже даже знала, что ты так все скажешь.
А как мне все сказать? Как мне все сказать? Вот. Да, давайте.
А у меня еще есть второй вопрос, наверное, я его завтра тогда задам.
Давайте,
а
конфет. Еще... О, видите, какая конфеточка вам прилетела хорошо. Она стесняется второй вопрос задавать. Но я же вам не отменил второй вопрос, правильно?
А второй вопрос?
Я вам просто дал конфетку и мандарин.
Благодарю. Ну, тогда второй вопрос касается моей карьеры, то есть то, что я сейчас делаю, да, я руковожу небольшим коллективом.
Ну, прекрасно руководите, у вас все хорошо получается.
Да, это так все и есть.
Ну, в чем проблема-то?
Ну, проблема в том, что я не знаю, как бы...
Проблема в том, что Олег Геннадьевич должен поддержать. Это моя хорошая, это все классно, не бойтесь. Дело новое, вы боитесь всего, может быть, какие-то сложности с пониманием законов. Все у вас наладится, идет процесс, потому что когда страна такая очень сильно, как бы, такая развитая, всегда все очень сложно, законы разные и все прочее. Ну, у вас все получается, вы изучаете, идете вперед, судьба благоволит вам. У вас еще полтора года есть, потом будет только тяжелый период. Всегда не бывает тяжелый период, здесь всегда в жизни. Через полтора года будет тяжелее. А сейчас все
будет хорошо. Астролог также сказал, логически.
Про астрологов мне не напоминают. У меня идет аллергическая реакция, потому что они такое уже людям наговорили, то, что я слышал, что аж просто становится мне мутно, когда я слово просто слышу.
Все нужно фильтровать.
А?
Все ритмы нужно фильтровать.
Ну, потому что пугают людей, сильно пугают. Ну, тяжелый период, ничего страшного.
Не-не-не, он как бы сказал,
что... Значит, хороший астролог.
Сказал, don't worry, be happy.
Отлично. Значит, слава Богу. Хороший астролог. То, что не астролог, то обязательно что-нибудь
проблемы. Все на позитиве. Ну, в общем, я имела в виду, что мне, в принципе, в этой профессии можно так и развиваться.
Отлично, да, прям отлично.
Благодарю.
Ну, моя хорошая, давайте сзади вот. Девочка, давайте.
Спасибо, у меня такой вопрос. Как преодолевается страх смерти? Мне интересен, если есть ваш опыт. И второй вопрос, как почувствовать вечность?
Страх смерти преодолевается только знанием, что с тобой будет дальше, или ощущением вечности. Когда человек знает, куда он пойдет, Господь иногда открывает. И это, если это хорошее место, то тогда возникает успокоение. Это первое. Второе, это есть еще ощущение святости. Когда человек чувствует святого человека в молитве, то он получает очень сильную поддержку. Вот. Но сам по себе страх смерти – это всего лишь объем работы. Вот это надо понять. Если человек делает правильные вещи, а правильные вещи я вчера вам рассказал, то объем работы будет уменьшаться. То есть вы делаете, вот сейчас, видите, вы знаете, у меня был такой опыт, когда только началась бомбежка в Украине, у меня там много слушателей лекций, я их поддерживал. И, допустим, была ситуация в Мариуполе, что город должны были окружить буквально там за считанные дни. И я им говорю, уезжайте немедленно из города. Они говорят, да у нас все хорошо, все классно, у нас ничего не будет тут, мы чувствуем себя отлично. Я говорю, уезжайте из города. Они никакую. И потом, когда их окружили уже, идет со всех сторон канонада, то они говорят, а у нас тихо, опять все у них хорошо. Я начал молиться, увидел там, кого конкретно поубивают уже. Все. И тогда они уже поняли, вот очень важно понять, когда смерть рядом стоит, то у человека есть два варианта. Один вариант – ощущение, что все классно, ничего нет, а второй вариант – сильного страха. И почему ощущение «все классно»? Оно возникает от того, что у человека сознание даже не смотрит в сторону опасности. Оно боится туда смотреть, понимаете? И вот этот феномен я заметил, когда вот соприкоснулся вот с этой ситуацией, когда люди находятся под влиянием войны. Ну, то есть, или у них полностью отшибают психику, и они такие, все нормально, типа, и это очень опасно. И второй вариант – сильный страх. Но страх – это есть всего лишь объем работы. Вы пытаетесь понять, что любой страх – это означает, что ты просто страх указывает на то, что надо делать. Ну, то есть, если человек действие правильно совершает, то страх проходит. И что касается вас, вот конкретно вас, то что я вижу? Я вижу, что в ближайшие 2,5 года никакой смерти не будет. Вот. Но вы сами себя сжигаете. Вы паникуете. Вы не слышите меня. Я вам говорю, действуйте правильно, и все будет хорошо. Но вы пугаетесь или идете в сторону самозаблуждения или в сторону страха. Эти две стороны неправильны. Страх побеждается с помощью... Ну-ка, идите сюда, что вы мне тут принесли такое? Это что такое?
Конфетки.
Это хорошие конфетки?
Угу. Это моя хорошая.
Ты я так обманул.
Хорошие конфетки, вкусные.
Асатома садгамая тамасома джотир гамая мритюрмам амритам гамая. Мритюр означает смерть. Амритам означает нектар. Или божественное чувство. Чувство счастья в отношениях с Богом. Гамая означает победа. Ощущение смерти побеждается ощущением Бога, счастьем в отношениях с Богом. Я в самом начале своего духовного пути, мне так Бог помог, я попал в святое место. Я начал заниматься духовной практикой в 93-м году, а в святое место я попал уже в 95-м. И там, во Вриндаване, я находился, там был госпис, такое место, где люди приезжают, чтобы оставить тело. Я видел, как приезжают люди, очень духовно развитые, и они уходят из жизни с улыбкой на лице, идут в рай, на рай или в духовный мир, то есть очень высоко. И я увидел, как эти люди настраиваются, они думают о Боге постоянно. Но были такие интересные случаи, которые мне не были непонятны. Одна девушка приехала туда с раком крови, белокровием. Девушке было 25, что-то такое, молодая совсем девушка, красивая такая очень. 25 лет, что-то такое. И она очень духовно была настроена, она прям концентрировалась на Бога, у ней прямо тени страха не было, она такая решительная, она приехала уходить из жизни. Она не приехала жить, она приехала уходить из жизни. И она, у нее так белокровие, такая болезнь, что копится лимфатические клетки, и потом резко выбрасываются в кровь, эритроцитов становится меньше по объему, и в результате не хватает кислорода человеку, потому что через эритроциты кислород передается. И она задыхается, вот она вроде дышит, но у нее слабость сильная. И она в это время надо переливать кровь. И она решила, что я больше переливать кровь не буду. Все. Она начала каждый день ходить вокруг Вриндавана. Начала в неподвижном положении тела читать молитву. И часто постилась. Вот она фактически делала все, что нужно для того, чтобы вылечиться. Длительное движение, пост и неподвижное положение тела – это три силы, которые побеждают любую болезнь. И через какое-то время я заметил, что она начала розоветь, у нее румянец появился. Я ее спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Она говорит, я не знаю, нормально. Вот. И потом прошло 2 месяца, она прям бодрячок такой, она все больше ходит, сильнее, аскезы больше совершает. Я говорю, как у тебя настроение? Говорит, я готовлюсь оставить тело. У меня нормальное настроение. Вот. Прошло еще 2 месяца, я говорю, сдай анализы, сходи. Сдавал анализы, рака крови нет. Она его вылечила просто. Благодаря вот силе воли своей, решимости. И настроению правильному настрою. А потом еще нашла себе очень хорошего человека, вышла замуж, короче, и приехала уходить из жизни, а получила здоровье в святом месте. И получила мужа еще от Бога подарок. Так что концентрация на святости.
Что это значит, концентрация на святости?
Вот вешайте,
со святыми людьми,
Вот берете, вешайте изображение святого человека, кланяйтесь ему, повторяйте, надо обязательно включать голос, какая у вас вера. Какая вера?
Трудно сказать.
Берите любую веру, вот, допустим, включайте голос, молитву, вот красивую молитву какую-то. Надо громче, у меня опять не хватает громкости, я прибавляю по максимуму. Еще прям. сливаться с теми, кто молится. Особенно если есть вот этот звук. Это звук, веды говорят, звуком. Это звук, который фактически звучит, когда душа выходит из тела. Когда душа выходит из тела, то она как в туннель попадает. Это психические каналы, то есть она через как, она, ну, внутри канала оказывается, она видит это как туннель. И впереди сияние, это сам Господь, он первым выходит из тела, а потом душа за ним, она без него не может жить, она сразу за ним устремляется. И когда душа выходит из тела, то она видит свет и слышит вот этот звук. Всем знаком из-за этого. И когда душа слышит этот звук, она сразу приковывается. Поэтому все молитвы, когда вот хор такой поет, а эти молитвы очень сильно приковывают сознание. И цель вот именно заключается в этом, чтобы Богу приковать сознание. И когда человек повторяет молитву очень медленно, глубоко, сливаясь с теми, кто молится, совместная молитва в наше время спасает, то в это время у него память со смерти переключается на память о Боге. Когда память о Боге, вся психика, тело орошается энергией для победы. Вот Бог дает энтузиазм человеку. И человек начинает энтузиастично побеждать судьбу. Если он победит судьбу, он выздоровеет. Если не победит, а судьба его победит, то он в следующей жизни получает очень возвышенную жизнь, сильную. Потому что в каком настроение человека уходит из жизни, такой тонус всю жизнь его преследует. Вот, допустим, вы в страхе ушли из жизни, в прошлой жизни. Девушка на первом месте. Да. Поэтому вас страх преследует всю жизнь. Вам как бы бороться со страхом надо. Этот тонус мешает жить. Страх. Некоторые люди в хорошем сознании уходят из жизни. Тогда, вот вы, допустим, боролись за жизнь, когда вы уходили из жизни. В прошлой жизни, да. Поэтому вы всю жизнь боретесь, вы не сдаетесь, сражаетесь, стараетесь побеждать, да? Так? Да, да. Вот. У всех разный тонус внутри находится, у каждого человека свой тонус. У вас в прошлой жизни, вы ушли из жизни, с одной стороны вы сражались, а с другой стороны было отчаяние. Этот тонус отчаяния, он у вас всю жизнь вас преследует. У вас две силы борются друг с другом. Одна, вы очень сильный человек с одной стороны, а с другой стороны есть вот этот тонус отчаяния. Надо его убрать с помощью памяти о Боге. Память о Боге через звук передается и через взгляд. Если какой-то святой вас вдохновляет, вы изображение вешаете, смотрите на него, слушаете молитву, которая вдохновляет. Вот я читал вчера, вот вам показал молитву, которая как раз читается для преодоления непреодолимых трудностей. Тоже можно ее включать и повторять какую-то молитву. Ну, то есть, вот так примерно. И плюс то, что я сказал, это надо длительное движение делать. Я вам все рассказал, то, что надо делать. Все это надо делать. Спасибо. Вы запомнили все, что я вам рассказал?
Ну, на процентов 80.
Главное — аскезы. Это неподвижное положение тела, вода, длительное движение и пост. Это главное. По продуктам питания это уже, ну, важно вечернее питание. Опухоль начинает питаться только после 6 вечера. Она не питается до этого времени. То есть ваше время до 6 вечера, ее время после. Поэтому ей нельзя давать те продукты, которые она любит в это время. Иначе все, смерть. Вообще, когда человек болеет тяжелым заболеванием, любым, надо исключить сразу мясо и рыбу. Эти два продукта, они депрессируют, они как бы уменьшают силу воли человека, его энергетику победы. Но это же продукт убийства, и поэтому как бы, на кладбище же не очень весело, правда? Но если кладбище себе внутрь заводишь, то, соответственно, это внутри тебя уже живет. Поэтому убираем эти продукты. Как бы, ну, при онкологии молочное надо убирать тоже, молоко, это то, что Все, что детям нравится, то и опухоли. Детям что нравится? Сладкое, мучное и молочное. Они, это их пища, пища роста. Это пища роста, надо ее исключить и как бы и все.
Спасибо большое.
Вицин, Никулин, Моргунов попали к индейцам в плен. И как бы Вицина посмотрели, ты как бы нам не подходишь, слишком худой. Вот, Никулина так, ну, а вот Моргунов говорит, а вот ты подходишь, вот, заднее место большое, на барабан прямо как раз. И он говорит, мое последнее желание, можно, можно, дайте вилку. Вилку взял, вот вам на барабан. Никогда не сдавайся. Так и вы тоже, как бы, зелень только одно есть. Зелень вообще не нравится этой, как бы, опухоли. Зелень вообще не нравится. Зелень вообще не нравится. Грецкие орехи не нравятся. Масло грецкого ореха не нравится. Конопля не нравится. Конопляное масло не нравится. Гречка не нравится. Все, что не нравится, едим. Гвоздика, специя тоже не нравится. Гвоздика, мускатный орех, кориандр. Вот это все едим, а все, что нравится, не едим. И все. И вот тебе на барабан. Сражаемся. Да?
Можно говорить про здоровье? Здоровье, с
конечно,
образом.
Мигрени это третий психический случай. А?
Приговор врачей, вам служить, что мы можем сделать, кроме рецепта следующего лекарства.
Врачи это те, кто врут. Врачи. Слово как бы проанализировать. Вам с этим жить. Мне нравится, это как анекдоты, понимаете, вот если ты пришел к врачу, он говорит, вам с этим жить, ну нафиг тогда пришел, вот как бы, зачем я к тебе пришел? Доктор, я жить-то буду, но я бы вам не советовал. Ну как бы, ну зачем тогда пришел? Я говорю, можно, медсестра, можно в реанимацию? Нет. Доктор сказал морг, значит морг. А что мы вот едем вперед ногами? Я же еще живая, а мы еще не приехали. Понимаете, это вот эти анекдоты все, они вызывают смех. И вот у меня такой же смех вызывает ваше посещение врача. Я пришла к врачу, он мне говорит, тебе с этим жить. Так нафиг ты тогда нужен?
Я больше не хожу.
Вот к тебе пришли человек. Ну скажи, я не могу помочь, помог же кто-то другой. Ну вдохнови человека. А когда ты пришел к врачу, и врач тебе говорит, тебе с этим жить, это похоже на анекдот. Понимаете? Бабушка пришла к врачу, говорит, я не мочусь. А сколько лет бабушка? 80. Все, кончилось мочать. Ну смешно, правда? Похоже на анекдот. То же самое ей. А это все глупость, на самом деле. Просто глупость. Итак, что такое мигрень? Это два блока психических находятся на третьем психическом слое, который связан с мыслями. Когда человек думает, у него раздражительные мысли и напряженные, то у него вот эти два блока на третьем слое, они связаны с сосудами. Мысли связаны с сосудами. Если энергия идет вверх у человека, то это превращается в мигрень. Это сочетается еще с влиянием Луны, и когда лунные сутки, допустим, тяжелые, тяжело переносимые, допустим, у вас 4 дня назад были тяжелые для вас лунные сутки, и была мигрень. Вот. Ну, то есть можно даже посмотреть по лунному календарю, когда примерно на какие сутки будет возможность заболевания головы. Теперь что надо делать? Надо понять, что все болезни – это просто что? Это в психическом теле. Есть блоки, которые мешают поступлению энергии в какой-то орган. И орган становится слабым, ранимым, чувствительным. И врачи что делают? Они просто его балансируют на том уровне, на котором он находится. Но это все равно, что, вот, допустим, Человек, допустим, не ест, и он стал слабым, и он поэтому еле ходит. И врач, вместо того, чтобы его накормить, он говорит, давайте, вот вы еле ходите, давайте теперь будете ходить с костылями. Отличная помощь, прекрасно. Это то, что делают врачи, они дают таблетки, чтобы балансировать, чтобы организм вот жил с той энергией, с которой может жить. Потому что увеличить энергию они не могут, потому что они не знают, как устроено все внутри. А устроено все так. Есть психическая энергия, которая дает силы организму жить. И именно ее надо лечить. Вот эти блоки, когда убираешь психические энергии, тогда организм постепенно начинает восстанавливаться. Итак, два блока, все на третьем слое. Первый блок, который мы убираем, это статическое напряжение. Оно убирается, то есть надо лежать в воде 28 градусов, лежать, ну, минимум 14 минут, это один слой психический очищается. Получается 14 на 3, 42 минуты минимум надо лежать, чтобы, а лучше 70 минут лежать, чтобы все 5 слоев, это максимум, очищать. Раз в 4-5 дней можно в ванне лежать, можно в бассейн ходить. Через 3 недели статическое напряжение спадает в организме, и можно уже начинать стоять неподвижно. Ну, то есть стоять, когда человек не двигается, то за 13 минут у него очищается один слой. Соответственно, 40 минут или 39 минут надо стоять, чтобы прочистились сосуды. А, вот этот третий слой, чтобы очистился. А где-то на 30-й минуте будет стоять очень тяжело, потому что начнется блок, и вы чувствуете, что тяжело. То же самое в воде, когда лежите, у вас 14 умножить на 2, 28, после 30 минут начнет потряхивать, холодно будет. Это значит, что пробивается блок, не надо выскакивать из воды. Надо ждать, когда пробьется, расслабит. Вот. Ну, то есть вы стоите, сначала лежите в ванне раз в 4-5 дней, потом через 3 недели начинаете стоять неподвижно. Учитесь стоять до 40 минут, а максимум 65 минут. За 65 минут сможете вообще прекрасно. Раз в 3 дня обязательно надо стоять. Почему стоять? Потому что когда человек стоит, энергия вверх идет и лечится голова. Другие положения тела статически не помогают при лечении мигрени. Если плохо становится, прижимайте стеночки, вставайте стеночки. Плохо стало, на стеночку уперлись, ноги немножко отставили. Легче стало, опять назад отодвинулось и стоим. И вот так молимся, читаем молитву. Как только вы сможете 40 минут выстаивать, хотя бы 2-3 раза так постояли, дальше начинаем подключать еще одну практику параллельно. Это длительное непрерывное движение. Надо средним шагом ходить 48 минут, примерно 50, чтобы один слой пробить. Соответственно, 2 часа, где-то 30 минут, там, грубо говоря, это 3 слоя психических. Раз в 3-4 дня надо вот такую ходить. И в течение 3 месяцев у вас будут просто пробиваться блоки, голова не будет лечиться. А потом еще 3-4 месяца будет после каждой ходьбы чуть-чуть так слабость, такое ощущение, что с головой что-то. Вот, она будет лечиться. И потом через 7 месяцев этой практики уже от мигрени почти ничего не останется. Если вы еще добавите с утра промасливание топленым сливочным маслом, то есть вы все тело как бы моете, все там шампунь, все тело стало таким мокрым. И на мокрое тело прямо вы намазываете, может даже волосы, намазываете капельки прям масла немножко. И они размазываете прямо, оно легко на влагу размазывается. И потом вытираетесь, и можете подушками чуть-чуть постоять, вытереться. И все, и у вас только запах от масла остается. И вот этот запах масла, гомеопатические порции масла будут сильно лечить организм от напряжения. Вот это тоже будет снимать напряжение. Вообще человек может подойти только 3 масла. Это кунжутное светлое масло, кокосовое и топленое сливочное. И человек должен выбрать одно из 3. Если человек по утра такие себя промасливает все тело, то это очень полезно для здоровья любого человека. Любого человека. Я каждый день кокосовым промасливаю, но это надо выбрать. Какое масло, запах легкий, свежий, приятный. Если теплый запах, значит масло не подходит. Если прохладный, значит подходит. Вот это все будете делать, через 7 месяцев мигрень до свидания. Можно еще что добавить к этому? Взять, допустим, на лесорубке приобрести бревно дерева липы, допустим. Оно тоже будет снимать статическое напряжение, когда вы будете спать просто. К ногам основание дерева, к голове верхушка, вот, на какое-то расстояние там, ну, матраса, вы дерево кладете под кровать и спите, и дерево на вас воздействует, расслабляет вас. Если хотите чуть-чуть эзотерики, то тоже можно, вот, допустим, ну ладно, это уже я не буду вам говорить. Решили вопрос? Все. Давай дальше, следующий вопросик, ваш вопрос, мужчина. А я вам уже бросил мандаринку и конфет? Нет?
Это была ошибка. Серьезная ошибка. Надо исправлять. Давайте, вот еще мандаринка есть.
Все, отлично.
Вижу опасность, давай скидывайте.
Садитесь. Не-не-не, нельзя, вы стоя не сможете услышать меня, надо расслабиться.
Я хотел задать вопрос, если потом. Я хотел сначала поблагодарить вас за ту информацию специальную, которую вы доносите через YouTube. Мне очень сильно помогло в трудный период в моей жизни, именно лекции.
Да, у вас был стресс, вы из него вышли уже почти.
Причем некоторые лекции я слушал, злился, и потом слушал повторно.
Все мужчины очень, так слушают.
Пока до меня не доходило. Очень
ценно. Кто первый раз мужчин меня слушает? Кто вот первый раз пришел? Вот мужчины, когда первый раз слушают, они смотрят на меня, думают, первая лекция самая. Дурак не дурак, дурак не дурак, дурак не дурак. Вторая уже так потихонечку, как бы. Потом дальше мужчина думает, это я знаю, это подумаем, это я знаю, это подумаем. Ну, то есть, мужчина никогда не будет принимать все на слово, никогда не будет принимать, потому что такая природа. Мужчина на опыте только может что-то принять, болтовня его как бы никак не вдохновляет.
И у меня вопрос такого теоретического плана. Я хотел бы понять, какая карма, общая карма, возможно, у всех тех людей, кто по каким-то обстоятельствам переехал в другую страну. То есть, в принципе, даже не важно по каким, по своей воле жизнь его заставила. Возможно, есть какой-то общий знаменатель у всех этих людей в прошлой жизни, какая-то, в кавычках, может быть, заслуга. Почему они сменили место жизни? И как последствия этого вопроса, что именно с этой кармой делать? То есть использовать те же самые методы, которые вы рекомендуете, или просто не обращать внимания и просто работать как любой другой кармой? Просто хочется...
Я объясню вам. Всегда переезд в другую страну – это наказание для человека. Это испытание всегда. Не бывает никакого поощрения в этом. Потому что человек меняет культурную среду, меняет язык, меняет менталитет. Это очень сложно. Это ломка. Ломка всегда. Вот. И что с этим делать? Надо понять, что это всегда благословение. Потому что любой трамплин, который человек преодолевает в жизни, он его закаляет и делает его гораздо крепче, чем все остальные. Я вам могу сказать такую вещь. Это мой жизненный опыт. Когда началось противостояние, то у меня как бы вот люди начали настраиваться патриотично. Ну, то есть жестокая судьба, она вообще начинает делить людей на куски. Вот люди вот так вот все делятся. Мне одна родственница с Украины сказала, что я вас всех ненавижу, вы не мои родственники. Вот. Неважно, как люди настроены, просто если вы там, значит все. Вот. И люди делятся на кластеры такие, да, они разлучают жизнь, судьба разлучает, жестокая судьба разлучает людей, делит. А у меня везде слушатели лекции, это мои любимые люди, понимаете? И у меня такое, я ничего себе, а как мне дальше, чего? Вот, и я смотрю, у меня онлайн идут, я смотрю украинцам в глаза, и мне неудобно, как бы стыдно за то, что происходит, хотя, в принципе, как бы вообще никаким боком к этому никак не причастен. Вот. И я начал серьезно размышлять на эту тему. И Господь мне открыл знание. Знание, которое сейчас всем не помешает. И это знание о том, что доброта объединяет всех людей. Но доброта – это вызов. Вот, допустим, я когда первый раз в Литву приехал, все смотрели, люди слушают мои лекции, реально. И люди слушают подолгу, они смотрели на меня с испугом. Они смотрят на меня, потому что я приехал оттуда. И они с испугом смотрят, думают, что он нам скажет. И я вот по-доброму, очень по-доброму. И потом они такие счастливые, они чувствуют, что все хорошо. И они такие довольные, счастливые, радостные, и все. А потом я понял, что если ты вообще в целом по-доброму ко всем относишься, вот ко всем людям на Земле, в принципе, тебе все равно, какая национальность, цвет кожи, по какую сторону как бы баррикад человек находится, тогда это сильно расслабляет. Вот когда, допустим, приезжаешь в чужую страну, вроде бы она чужая, но люди все хорошие везде на Земле, поверьте мне, они все хорошие везде, где только не был. Просто люди все разные. Есть определенные особенности людей везде. Вот здесь, допустим, какие особенности? Люди очень искренние, такие простые, требовательные, волевые, упертые, основательные внутренне. Не включаются сразу, им нужно время, чтобы что-то понять, осознать. То есть такая природа здесь людей. Так я правильно писал?
Честные,
да. Ну, я сказал, честные. Искренне, честные, простые. Нужно время, чтобы они поняли, они изучают, смотрят, они сразу не включаются. Вот. А как это влияет на вас? Но если вы принимаете людей, вот по-доброму, если вы как бы вот в скорлупу залезли, типа, это все не мое, значит, все так и будет всю жизнь. Но если человек идет вперед, он принимает людей, радуется людям, то постепенно он, ну, переваривает все это, и нормально ему, как классно здесь жить, ему хорошо. А потом, а я, понимаете, я езжу везде, и мне пришло время, с ней все люди стали классные. У меня нет такого, что здесь жить или там, я где хочешь могу жить. Мне все люди классные. Понимаете? Потому что я вот этот фундамент освоил внутренний, его усиливаю внутри себя. Смело к людям отношусь. Смело, именно с позиции доброты. Смелость означает доброта. И мне все люди везде хорошие. Вот все люди, они заложники судьбы, понимаете? Когда жестокая судьба приходит, никто здесь не наслаждается, все страдают. Кому нужна война, скажите, вот кому она нужна? Никому не нужна. Кому нужны смерти, страдания, уничтожение планеты? Никому это не нужно. Все от этого страдают. Вот. И поэтому, если ты добрую позицию имеешь, то ты можешь очень сильно включиться в ту жизнь, которая находится в той стране, где ты живешь. И тогда это будет очень хорошо. Ты получишь новый опыт жизни и получишь причиной переезда может быть все что угодно, может быть наказание, а может быть человека притянуло то, что было раньше. Я знаю многие случаи, когда человек раньше в прошлой жизни где-то жил и потом опять туда приехал, в это почувствовал, куда ему надо ехать. В эту страну приехал, там ему понравилось, он как будто там как дома. То есть у него нет адаптации, потому что он там уже жил долгое время, и у него все родное. Такое тоже может быть, в принципе. Поэтому, с одной стороны, это чаще всего наказание, но это наказание всегда, если человек правильно настроен, дает только хороший результат. только хороший результат. И ты можешь и там уже счастливо себя чувствовать, и здесь. Тебе все хорошие, везде, и там тебе уже нормально. Но надо принять. Это принятие — это сложная вещь. Принимать надо, впитывать в себя природу, людей, культуру, страну, всю впитывать в себя. Не надо считать ее чужой для себя. Правительство не надо считать чужим. Не надо думать «наши, ваши», не надо так думать. Это неправильное мышление. Понятно? Да, да, это тоже есть, да. Это тоже глупость. Это тоже глупость. Я тоже, я когда приехал в Лос-Анджелес лекции читать, я же вижу, кто есть кто. Я заметил, что когда я по улице иду, по-русски разговариваю, многие, ну, допустим, в магазин захожу, я вижу, что русский человек, он понимает русский. Я могу это видеть. И он со мной говорит по-английски. Я ему по-русски спрашиваю, он по-английски говорит со мной. Почему? Потому что он стесняется, что он русский. Ему надо быть, ну, англичанином, американцем. То есть он уже не русский, как бы. Это, допустим, гусь с утками живет, и он делает вид, что он утка. Знаете, это такой феномен есть, что даже такие эксперименты проводили, допустим, ну, какое-то животное совершенно другое, допустим, собаку, кошка выхаживает, и собака мяукать начинает, как все, вот кошки вырастают, как все, и она ходит, ну, трется вот так вот, говорит, вот так вот, то есть она как кошка себя ведет, но она все равно собака, как бы, ничего с этим не сделать, поэтому надо всех любить и быть самим собой. Культуру принять, все принять, то, что есть. Не надо бояться, надо принять. И сразу ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, хорошо становится уже. Вот я у вас два дня пожил, уже принял. Вы чувствуете меня, что я свой или нет? Да? А? Оставайтесь с нами. А я и остаюсь. А? Так я остаюсь, я никуда не деваюсь. Если я вам нужен, так я буду приезжать. Нет проблем.
Сегодня больше, чем вчера.
Нужен уже, да?
Сегодня больше свой, чем вчера.
А завтра еще больше будет. Однозначно.
Завтра громадца полезет.
А жена не разрешает. Ну, вы поняли? Я понимаю, почему вы спрашиваете меня об этом. Но вы должны тоже меня понять. Это ваш вызов. Мужчинам адаптироваться гораздо тяжелее, чем женщинам. Женщины, они в целом вот так устроены, им легко включаться в другую атмосферу. Вот семья в Англию переехала, женщина сразу, она такая, «Thank you very much», такая, то есть она уже все, как бы. А мужчина будет Сенька Беремяч еще лет 5. Понимаете? И с ним ничего не сделаешь. Так, по-разному. Мужчина очень медленно меняется, женщина быстро. Она быстро адаптируется и легко. Так природа устроена. Ничего не сделаешь. Доброта. В сердце доброта, принятие. Принятие культуры, людей, правительства, отношений, всего. Ценностей. Сразу хорошо становится. Потому что Бог все создал, это божественно, все страны божественную природу имеют. Бог все создал, и значит, это можно принять, и здесь жить так, и радоваться всему. Вот, допустим, что дает человеку снег?
Снеговиков.
А?
Снеговиков.
Как?
Снеговиков.
Ну, снеговиков, а вот что психике дает? Очищение, чистоту. Да. Поэтому люди честные. Честные означает чистые, то есть снег очищает людей. Вот, допустим, южане, они часто дурят, не постоянно, все время там, ну, не договаривают, там что-то там хитрят. А северяне, они вот 5 копеек, они все простые, прозрачные, чистые, от снега это происходит, от зимы, от снега. И надо радоваться снегу, он же очищает сердце, он делает тебя простым, чистым, честным, порядочным. Надо радоваться природе. Вот что много леса, что дает человеку? Много леса, что дает человеку? Спокойствие дает, спокойствие. Лес, вот деревья стоят неподвижно, они не двигаются. Когда человек не двигается, он принимает судьбу, учится, он принимает судьбу. Когда человек не двигается, энергия знаний увеличивается у него. Поэтому все, кто культивирует энергию знания, они молятся, неподвижно сидят. Деревья не двигаются, они увеличивают энергию знаний, или спокойствия, или принятия судьбы. Если лес окружает, люди спокойные становятся. Они принимают судьбу. Они как бы... Надо принять лес тоже, любить лес. Если в местной культуре люди любят лес, они, значит, спокойными сразу становятся. Природа их охраняет от суеты, напряжения, паники, беспокойств. Так действует снег, так действует лес. Спрашивайте. Может, что-то непонятное вам объяснить?
Не все понятно. Только вы это... не кидайте.
Ну, давайте тогда вы подойдите. Я все равно должен вам дать мандаринку, конфетку. Здесь ничего не сделаешь с этим, понимаете? Это же судьба. Так, можно кидать?
Да, так нормально стоит. Все равно не поймал.
Ничего, ничего.
Спасибо.
Счастья вам.
Белый снег, белый снег, белый снег, белый снег. Слышали такую песню? Нет? Прекрасная песня вообще. Она вот это настроение дает, настроение чистоты. Настроение чистоты. Но там в песне есть также, ну, то, что надо принять сначала, принять. На белорусском поется. Чувствует, успокаивает все, атмосфера чистая. Всегда это очень трудно. Надо всегда, вот вышел на улицу, не надо никуда бежать. Нужно принять сразу вот эту вот природу, которую тебе Бог дал. Это напряжно, потому что холод всегда это напрягает. Но если ты принял, дальше начинается лечение. Лечение очень сильно нужно человеку. Снег убирает у человека обиду. Если человек снег видит, любит снег, у него обида и сердце, и все. Так же пророк делает тоже. Это ледяная вода. Она убирает обиду. Я 3 дня назад буквально сидел в Таллине в речке ледяной. Там 2 градуса вода была. 5 минут. И потом сразу парнул. Но после этой речки у меня просто... Понимаете? Ну, то есть все, что там тебя обижало когда-то, все. И нет. Но это надо тренироваться, чтобы научиться вот этой энергии природы принимать себя. Но когда вы идете одетый, вот на снег смотрите, вы все равно получаете колоссальную дозу очищения от всех воспалительных процессов. Обида — это воспаление в мозгу. Вот. А есть еще воспаление печени там, еще где-то. И все воспалительные процессы уходят благодаря снегу. Просто ты берешь энергию снега, принимаешь. А хвойные деревья лечат онкологию. Вот если себе елку, бревно елки под кровать положить, уже 20% болезни тю-тю сразу. Потому что пока ты спишь, идет лечение. Елка. Вот. Можно ветки елки поставить у себя возле кровати. Просто наломать ветки, поставить в вазу и спать. И пока ты дышишь, вот это именно елка, не сосна. Елка лечит онкологию, рассасывает только пыль. А сосна вирусные инфекции лечит. Представляете, хвойные деревья, они уничтожают то вирусные инфекции, то, допустим, туя, она тоже рассасывающей силой обладает, но она спайки в основном рассасывает, а можжевельник, он лечит кишечник. А вот сосна, она лечит легочные инфекции именно. Поэтому в сосновом бору всегда ставили там туберкулезные диспансеры. Сосна лечит легкие и простуду. Природа колоссальной силой обладает. Но единственное, что надо знать, если ты боишься холода, то никогда тебе не поможет. Потому что единственное, что нужно сделать, это включить принятие в своем сердце. Включить принятие, включить доброту, принятие. Поэтому включайте вот это принятие. Выйдите на улицу, не надо сжиматься, надо наоборот открыть сердце, чтобы получать эту энергию. Она лечит, она нужна. Природа — это самое сильное лечение, нет другого лечения. Так, кто у нас задает вопрос? Да, моя хорошая. Давайте, задавайте. Да? Почему? Ну, придется ловить конфетку, понимаете, да? Мандаринку. Вы нам все готовы, да? Хорошо.
Олег Геннадьевич, спасибо вам, что вы есть.
Волнуюсь. Мне так жена, знаете, говорит, она говорит, спасибо, что ты у меня есть. А я ей отвечаю всегда, спасибо, что я у тебя ем. Каждому свое. Да.
Я хотела спросить про вот, личную жизнь, про молодого человека. Да, очень трудный период какой-то сейчас.
Ну, знаете, когда человек сильно включается в работу, всегда будет очень трудный период. Когда человек устает, напряженным становится на работе. Это все от желания зависит. Вы живете с ним уже, да, вместе? И он что-то сильно напрягся на работе, да, сильно прям?
Да.
Ну вот, надо его как-то расслаблять от работы, ну, как бы, когда человек сильно хочет что-то заработать, он может же переутомиться и стать очень напряженным. И надо убирать это. То есть баланс нужен между, мы говорили, есть желание счастья, комфорта, а есть счастье отношений с природой, с людьми, с Богом. И счастье отношений, оно выше. Оно в сердце не входит просто так. Его надо учиться добиваться в жизни. А счастье комфорта, оно всегда немедленно как бы заставляет нас думать о себе. И вот он погрузился в это счастье комфорта и сильно напрягся из-за этого. Понимаете? Надо его вытаскивать на улицу, просто гулять с ним в свободное время.
Да, я понимаю. Но я уже решила, что надо отдельно пожить, чтобы силы накопить.
Ну, тоже нормально. Уже решила чуть-чуть ему дать пинка под зад.
Ну, просто силы. Тяжело очень мне. У него там просто еще детки.
Сегодня, говорит, я дарю тебе весь мир. А?
Свободен.
Дарю весь мир, не свободен. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас тяжелый период очень у вас идет в отношениях. Он продлится еще 7 месяцев. И потом он только начался, он 3 месяца всего длится. И вы уже как бы уже мыли.
Уже все.
А это статическое напряжение. Это означает «не могу терпеть», «я не могу терпеть». Неподвижное положение тела, вода, деревья, снег, снег. Не надо близкого человека бросать. Никогда не надо бросить. Никогда не надо. Бросила, одна осталась сразу, вот у вас 3 года одиночества, потом еще хуже достанется. Этот очень искренний человек, хороший, просто он, ну все мужчины туповатые. Он не врубается, что надо. Надо его обучать.
Ну очень тяжело, если я...
Ну всем женщинам тяжело, всем мужчинам туповатые.
Я демон, я демон. Я такая, ну все, я вообще не могу.
Ну, они туповаты, надо обучать, надо помогать, заботиться, стараться, терпеть, принимать. Женщины все истерят, тоже мужчинам тяжело, женщинам. То не так, это не так, то не так, все не так. Вот, женщине нормально, что все не так, ей это нормально, но мужчине очень тяжело. Мужчина очень на упорист, упертый такой, у него все, как бы он на своем стоит, все прет в свою сторону, с ним очень трудно справиться. Надо терпеть, по-доброму относиться. А без мужчины еще тяжелее жить одной. Вы слышали, как белуга воет?
Нет.
Ни разу? Она воет про себя. Тишине. Есть такое выражение, завоешь белугой. Когда женщина одна, она через полгода начинает выть белугой, потому что хочется отношений, а их нет, пустота в жизни.
Спасибо.
Есть такой анекдот, это Ватсон спрашивает Шерлок Холмса, а что это за вой такой стоит? А это собака Баскервилей. На следующий день такая гробовая тишина. Он говорит, что это такая тишина такая гробовая? Он говорит, это рыба Баскервилей. Страшная такая тишина. Поэтому собака Баскервилей лучше, чем рыба Баскервилей для женщины. Что собака Баскервилей хоть как-то можно жить, а с рыбой Баскервилей... Очень сложно. Женщине нужны отношения, она одна теряется. Поэтому отдельно, да, чуть-чуть. А, ну, знаете, он же вас любит. Будет скучать, тосковать без вас. Вы как об этом не думали? Нет?
Ну, я устала. Немножко тяжело. Много очень надо ему помогать.
Мне
не хватает сил.
Ну, не хватает сил, отдыхайте. Вот чтобы ни сил ни не хватало, нужно знать вообще, какие бывают периоды судьбы. Бывает тяжелая судьба, вот ты общаешься с близким человеком, и у тебя хватает сил. Это называется тяжелая судьба. Бывает жесткая судьба. Что такое жесткая судьба? Приближаешься к человеку, и тебя сразу и сил нет. И поэтому, когда жесткая судьба идет, не надо приближаться. Только приблизился скандал, только приблизился конфликт. Ничего не выяснишь, ничего не прояснишь. У всех людей на земле в личной жизни обязательно будет жесткая судьба. Обязательно. И в это время надо просто чуть подальше выждать. Потому что жесткая судьба заканчивается. Приходит время, она заканчивается. А вы растерялись, пришла жесткая судьба. И вы растерялись. Вы думаете, что все, теперь как бы все. Теперь все. Вот люди так всегда думают, какая-нибудь судьба пришла, они теперь все. Почему все? Все волнами идет. Пришла, ушла судьба. И причем это только в отношениях так люди думают. Допустим, вот запор наступил, допустим, человек не думает, что теперь все. Ну, как бы он старается, как-то какает, пытается. Потом раз, все прошло, нормально он живет. Вот. Или зуб заболел, теперь все. И зуб раз вырвал, палец загнил, отрезал его, выбросил. Даже с детьми мы так не поступаем. Дети, ребенок капризничать начал, все, расстаемся. Так даже с ребенком своим, так, или мама капризничает, все, расстаемся. А вот с мужем нет проблем, все. Почему так получается? Бог только одну опцию дал человеку для развития.
это муж-жена. Вот все остальные опции, они не для развития, потому что ребенка ты не можешь вышвырнуть, родители не можешь вышвырнуть, зуб, палец, глаз не можешь вышвырнуть. Только одну опцию для того, чтобы мы шевелили мозгами, учились правильно мыслить, это муж или жена. И какое правильное мышление? Вот правильное отношение к мальцу, к пальцу какое? Максимум стараться сохранить. Правильное отношение к ребенку. Максимум стараться сохранить. Правильное отношение к родителям. По максимуму стараться сохранить. То же самое по отношению к мужу. По максимуму постараться сохранить. Но жестокая, жесткая судьба, когда приходит, правило какое? Не лезь, обожжешься. Надо чуть подальше быть. Улыбаться, стирать, убирать. А вы полезли слишком сильно и израсходовались, истратились. Теперь, когда пружину человек слишком сильно сжимает, дальше что будет? Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай, прощай, расстаемся навсегда. Под белым небом февраля. Прощай. И ничего не говори, и ничего не обещай. Понимаете, это неправильное мышление. Это мышление усталости, отчаяния, разочарования. Это называется, не справился человек с судьбой. Это стрессовая реакция. Когда человек психует вот так вот. Но вот знаете, когда, как определиться, собака будет кусать или нет? Вот если собака гавкает, она кусать будет. А когда она кусает, что она делает? Она поджимает ушки, бежит тихонечко, подбегает и так, и убегает. Теперь у меня к вам вопрос. Вот девушка задала вопрос про личную жизнь. Если бы она захотела уходить, она бы что сделала? Она бы ушки поджала, Олег Геннадьевич не спрашивал, и так, и убежала. А она спрашивает, значит, что? Уходить не хочет, на самом деле. В сердце где-то глубоко не хочет. Она же знает, что Олег Геннадьевич ответит. Он же другой ничего не отвечает. Вот, и поэтому нужно понять, что вы сейчас не можете с ним жить. У вас нет сил, вы просто уничтожите себя. Поэтому нужна дистанция, расстояние какое-то такое комфортное для вас расстояние. А он, понимаете, ненавязчивый человек вообще. Он вообще к вам не лезет. Вообще ненавязчивый. Вы сами к нему лезете. Вот, да. Разве нет?
Ну, он прям как бы не лезет.
А, да? Пристает, да? Значит, любит. Любит. Утомил.
Постоянно. Где?
Ну, значит, любит, вот, привязан сильно. Ну, если так, то тогда жить отдельно какое-то время. Потому что если он не лезет как-то, то тогда можно и в одном квартире немножко чуть-чуть на дистанции. А если и лезет, то надо чуть пожить отдельно и сказать, просто устал, отдохну, и все, и нормально.
Благодарю вас.
Не бросайте, будете наказаны, никого бросать нельзя. Ладно, мои хорошие, тогда лекция. Сегодня мы поговорим с вами о принятии судьбы, о том, как развивается стресс, поговорим с вами, о том, как его избежать, как, ну, что такое стресс? Стресс – это слом, человека ломает судьба, ломает. И почему она ломает? Потому что у человека не хватает сил принять судьбу. Сил не хватает. Есть разные виды судьбы. Например, есть жестокая судьба. Жестокая судьба может прийти в тело. Это неизлечимое заболевание. Есть жестокая судьба, может прийти в отношения. Это измена, предательство близкого человека. Или его психическое заболевание, допустим. Или вредные привычки, жесткие такие. Это жестокая судьба в отношениях. Бывает, жестокая судьба приходит в в твою духовную жизнь. И тогда человек разочаровывается в жизни. У него, на него наваливается чувство, что он не хочет жить, что ему ничего не надо в этом мире, ему все надоело. Когда бы ни наваливалось, и куда судьба бы ни наваливалась, всегда есть противодействие. Но люди не знают об этом. Они не понимают, что любая судьба побеждается. Допустим, если в тело пришла жестокая судьба, ну даже не только в тело, а в психику вообще в целом, в тело, в психику, то она всегда у человека истощает одну из трех энергий. Есть энергия вечности, есть энергия знания, энергия счастья. Они все действуют в нашем организме, они имеют свои функции все. И истощение приводит к определенному психическому состоянию, а потом и болезням определенным. Правило очень простое. Что истощает, то и наполняем. Вот, допустим, что такое стресс? Это уже значит, что ты сломался. У тебя нет веры, нет ощущения, что поможет. Вот, допустим, вот женщине находится в стрессе. Находится в стрессе. Нужна помощь. Что нет веры, что поможет. Это стресс. То есть человек, который в таком состоянии находится, он это уже надлом. И психика идет на самоуничтожение в этом случае. А надо преодолевать это. Есть три состояния в целом надлома. Первое состояние страха. Вот у вас страх. Это надлом энергии вечности. Преодолевается длительным движением. Когда человек начинает 4 часа ходить, а это полностью очищается все психическое тело за 4 часа, проверено в среднем темпе, то страх уменьшается, а потом совсем проходит. То есть, есть энергия вечности, она долбанула тебя по... Ну, то есть, время долбануло по энергии вечности, у тебя там возник блок механический. И ты этот блок просто движением пробиваешь, потому что, когда человек двигается, он засасывает в себя энергию вечности. Человек двигается, он засасывает энергию вечности в себя. Когда у человека возникает сильная обида, отчаяние, не могу, все, я, у меня нет сил. Девушка, это вам обида, отчаяние, не могу, все. Вот такой вот гнев, обида, отчаяние, чувство, не могу терпеть. Это энергия знания, значит, уменьшается. Тогда неподвижное положение тела, вода и деревья успокаивают человека. У него появляется сила терпеть, принимать. Цель, вся вот цель, что, для чего все это делается, для того, чтобы принять судьбу. Потому что когда человек принимает судьбу, дальше судьба воспринимается не как приговор, а как объем работы. Поэтому я и говорю, что не ходите к придуркам на консультацию. Потому что вместо того, чтобы принять судьбу, они вам обрекают вас. То есть вам надо просто побеждать судьбу, а вам говорят, как бы, осеннее пальто можешь не покупать. Понимаете, это не вариант вообще мышления для человека. Потому что человек должен побеждать всегда по судьбу, по-любому. Это, если он не побеждает, то он с неправильным настроением даже уходит из жизни, если ее невозможно победить. И опять 25, в следующей жизни потом с неправильным тонусом жить всю жизнь. Ну нафиг это надо, мягко выражаясь, грубо говоря. Вот. И поэтому... Надо диагностировать себя, вот понять, какая эмоция меня захватила. Если раздражит, меня раздражает обида, я не согласен, отчаяние. Я не согласен, протест такой внутри идет. Неподвижное положение тела, вода. Вот на меня судьба навалилась 1.5 года назад, там меня обманули мои помощники, переписали на себя все мои соцсети, там начали имущество, которые на них записано отнимают, там интеллектуальное такое. И, ну, как бы я знал, что будет плохой период, я же вижу судьбу, но я не знал, от кого придет, и там молился немножко не в ту сторону. И я в это время был в Израиле, и прям в море сидел, по 2 раза, по 5 слоев чистил, 2 раза в день. Заходил в море, по 40 минут, 22 градуса, 40 минут очищают все психическое тело. И я прям... Пар из головы идет, и я сижу как бы в воде. и побеждаю судьбу, и все, успокоился за месяц. Ну, то есть, как это происходит? Человек начинает аскезу совершать, и он потом понимает, что пока, когда судьба, что она делает? Она человека берет и говорит, он виноват, виноват он, думай о нем, это он, все из-за него, он плохой. И когда человек так настраивается, все, судьбу победить невозможно, потому что ты переводишь стрелки. Но когда человек начинает совершать аскезы, он диагностирует себя чисто механически, что тебя разрушает. Вот такая-то энергия, начинай вот это делать. И потом принятие судьбы, что это такое? Это значит, что да, он плохо себя ведет, но действует судьба. То есть виноват не он, а виновата моя судьба, сначала человек начинает думать. А потом виновата не моя судьба, а виноват я в прошлом, что-то делал не так. И в целом как бы уже не важно, кто виноват. Важно то, что надо это все побеждать. Понимаете? То есть, когда человек принимает судьбу, он настраивается на то, что это просто объем работы, и надо побеждать. Когда пока человек не победил судьбу, он очень эмоционально воспринимает ситуацию. Он начинает паниковать, начинает стрессовать, начинает, ну, метаться. Понимаете? Но когда человек принял судьбу, он уже не метается, не стрессует, не паникует. Он принял все и дальше просто ее побеждает. Ну, можно привести пример, допустим, кухня грязная, и, допустим, у меня жена заходит, она гипер такая, ну, женщина часто бывает гиперчистюлями, вот, и она, ей надо каждую кастрюлю там мыть по часу, чтобы она блестела, короче. И она, когда видит эту кухню грязную, она такая сразу, опа, и все, и в панику, короче. Ну, а я захожу на кухню и начинаю мыть посуду. А, ну, ей это никогда не устраивает, когда я мою. Она там находит какого-то микроба на тарелке и все, плохо помыл. Вот. И я все равно захожу на кухню и начинаю мыть посуду. Одну тарелку помыл, вторую помыл. Она заходит, говорит, отойди, все, я сама. Ну, то есть, что я сделал? Я вместо нее принял судьбу. Помог ей принять судьбу, она заходит и потом моет, и все нормально. Надо сделать первый шаг кому-то. А мне это... Кастрюли пофиг, я как бы не сильно парюсь, это не моя судьба. Мой все там. Вот, а жена, она, это же ее судьба, она такая, грязная посуда. Я говорю, давай я помою, раз, начинаю мыть, она, ну ладно, уходи, все, я сама. И заново все эти тарелки перемываю, потому что помою. Ну, то есть, о чем я сейчас говорю, о принятии судьбы. Вот, допустим, вы говорите, он меня достал, но я не могу терпеть таких людей, к астрологу сходила, мы несовместимы, он слишком напряженный, постоянно как банный лист, а я хочу покоя, тишины, мне надо быть одной. Вот, все, безвыходная ситуация. Совершенно безвыходная ситуация. Но когда человек принимает судьбу, он просто видит объем работы. У человека сейчас напряг на работе, он упахивается, а когда он мужчина упахивается, знаете, как он выглядит? Вот муж приходит домой, смотрите на меня внимательно, женщина. Что это значит? Он злится на вас? Он вас ненавидит? Вас не любит? Что это значит?
Устал.
Но женщины так не воспринимают. Они говорят, что ты на меня так смотришь? А он же не видит, как он смотрит. Он говорит, я смотрю. Ему и так плохо, она его еще начинает доканывать, короче. И он такой, уже совсем. Начинает скандал. А почему скандал? Потому что ей кажется, что он плохо себя ведет. Ну, представьте, допустим, пришел человек к стоматологу, он такой, у меня живот болит. Иди себя нормально. Скандал с этим пациентом, что он не ведется. Он больно, ему нарет, и как его здесь нормально вести. Так и человек с работы приходит тоже. Вот и вся песня. В чем проблема-то? Вы от него замучились, потому что он устает. А если вы правильно образ жизни организовали, как только с работы пришел, сразу его под душ. Из-под душа кормить. Потом на улицу погулять. И все, и он такой, не хочет. Ну, значит, молиться надо, чтобы он вас слушался. Видите, проблема в том, что он не слушается вас. И проблема в том, что вы не можете справиться с его усталостью. Все, вот две проблемы, которые надо решать. Но это со временем решаются они, если прилагать. Ну, сейчас надо просто жестоко. Судьба действует, надо чуть на расстоянии, чтобы прийти в себя, а потом потихонечку. Третья сила, которая может действовать. И, ну и что вот происходит? У тебя часть, тебя трясет, обижаешься, кругаешься. Что надо делать? Неподвижное положение тела. 65 минут максимум. Все психические слои прочищаются от того, что человек стоит 65 минут. Там, где плохо тебе становится, там и блок. Вот считай, 13 минут стоишь, один слой прочистился. Если на 20-й минуте плохо, значит на втором слое блок. Если на 40-й минуте, 45-й минуте, значит, 4-й слой поражен. На 50 там с чем-то, 5-й слой поражен. Ну и, соответственно, ты уже знаешь, что у тебя там блок. И всегда будет на этой минуте будет плохо. Когда пробьешь, значит, тебе легче жить станет. И у тебя проблема с человеком тоже будет решаться. Потому что блоки, они разрушают энергетические возможности сначала человека. Человек становится истощенным, а потом он начинает системно мыслить. Ну, то есть истощение приводит к системному мышлению. Системное мышление что значит? Все плохо. Надо бежать, надо валить, надо уходить, надо бросать. Понимаете? То есть человек просто истощенный. Как часто люди бросают работу. У меня, говорит, Олег Геннадьевич, любимая работа вот была в Таллине, вот сейчас женщина. Я смотрю, прекрасная работа у нее, вообще прекрасная просто. У меня любимая работа, но я больше не могу, хочу оттуда уйти. А у нее просто динамическое напряжение. Она приходит на работу, у нее внимание рассеивается, сил нет работать, она устает сильно. Динамическое напряжение. Пришла судьба, надавила ей. На нее силы забрала, и она начинает системное мышление. Наверное, эта работа мне не подходит. Еще, не дай бог, потом к астрологу пойдет. Он скажет, что, конечно, не подходит. Ну, смотри, у тебя гора Болсков. Что говорит? Гороскоп. Вот. И все, и человек убежден, что работа... А у нее что надо? Просто надо и поддержать себя в это время, и просто длительную ходьбу, долгое движение, длительное, и все. Бывает, у человека сильно падает настроение, прямо... И все, потом тоже системное мышление включается. Все, в этой стране жить не могу, да, это плохо. Вот, а надо просто пост. Падает настроение, это влияние судьбы, плохой период. Может быть, и не подходит тебе страна, но не в это время надо решать, когда пришла плохая судьба. А может, проходит, откуда ты знаешь? Прибережди, делай пост, постись, пост повышает настроение, пробивает вот этот блоки, связанные с негативным тонусом психическим. Человек постится, у него все нормально становится. А потом плохой период прошел, и смотри, если тебе хорошо, нормально, но все равно в этой стране тяжело, ну, значит, переедь. Это на фоне спокойствия надо делать. И то же самое бывает, я вам на первой лекции сказал, что бывают две силы, которые портят жизнь. Одна сила называется счастье, а другая – страдание. И большая амплитуда и того, и другого разрушает человека. Ну, допустим, есть деньги, хочу купить квартиру, сильно хочу, вот эта квартира очень мне подходит, ну, очень, все, не покупаю пока. Почему? Потому что у тебя идет плохая судьба. Ты реально влетишь. Потому что у тебя нет концентрации, ты не можешь нормально договор составить. Ты не видишь там тонкие подводные камни. Или замуж, быстрее. Нравится человек. Успокойся. Когда успокоишься, тогда выходи. Успокоился, можешь эту квартиру покупать. Но ты тогда во всем разберешься. А если человек говорил быстрее, счастье привалило, значит, там засада будет тоже. Самый лучший способ отношений с судьбой – это всегда сначала яд, потом нектар. Вот девчонки, как узнали, что я могу приехать, они сразу так напряглись, они такие никогда не организовывали, так тяжело, они такие… И потом нектар. Лекции нашли, хорошо, расслабуха. Все, вот это правильно действует судьба. Сначала я, сначала знакомимся, допустим, общаемся, дружим. Потом нектар. Познакомились, узнали, друг друга живем вместе. А если быстро отношения создаются, то сначала нектар, а потом я. Ну, то есть потом начинают друг друга только узнавать. После этого это неправильно. Ну, то есть всегда, когда слишком много счастья сразу, это опасно. На работу, допустим, устроился, резко так счастье пошло, так, а, как хорошо, пошло. Будь осторожен. Замануха. Как мужик едет по пустыне, а другой решил заработать, поставил там бочку с пивом. И все проезжают как бы мимо, никто не останавливается. И он спрашивает, а что вы, вон бочка с пивом стоит. Они говорят, так это мираж. В этом восприятии что-то есть, когда речь касается слишком много счастья. Понимаете? Будьте осторожны. На работе все повалило, человек расслабился. Большой кредит, и все. И приехали. Понимаете? Ну, то есть, надо слишком много счастья, слишком много страданий. Человек от слишком много счастья, желание захватывает человек. Сильно влюбился. Значит, не женишься на этом человеке. Слишком после определенного порога влюбленности человек отталкивает. Говорит, как банный лист. Ну, то есть человек прилип, а ты как бы от себя не можешь рядом с ним находиться. Слишком много страданий тоже обрубает человеку психику. Не может он терпеть. Это все судьба так действует. Она человека раскачивает. И цель – это принятие судьбы. Остаться в балансе, в равновесии. Не надо выходить из равновесия. Не позволяя себе нервничать. Пошел, смотри, если раздражение, неподвижное положение тела, вода. Если пошел без воли, безвыходная ситуация, все плохо, не знаю, что делать, все, я не знаю, мне, наверное, у меня не получится. Просто иди. Не делай никаких выводов. Просто иди. Копи энергию. На тебя действует судьба. Пытайся не ломаться. Главное, не ломаться. Потому что, когда человек сломался, дальше все. Две помидорки берут, пересаживают. Рядышком одна и та же земля, из одних и тех же горшочков. Одна помидорка, обе поникли. Одна помидорка выживает, другая нет. В чем разница в мышлении? Одна помидорка думает, все тяжело, ну будем думать, будем надеяться на лучшее. А другая помидорка, все хреново, ничего хорошего, значит, все. Одна помидорка завяла, другая через 2 месяца уже вся помидорок, у нее все классно, как бы она счастливая. И она забыла, что все было тяжело. Уже забыла. Принятие, мышление принятия судьбы. Надо все принимать. Финляндия не моя почва, не моя. Принимай. Постепенно принял, и все, помидорки пошли, и все классно. Отлично. У кого так было? Приняли и классно, супер. Ну, видите, молодцы. Все. Отлично. А у кого никак не принимается? Все. Идет все остальные процессы. Хорошо. Итак, 3 энергии. Теперь. Социальная сила. Один, совсем один. Вот. Ну, то есть, допустим, что такое социальная сила? Это сила. Вот девушка как может, допустим, стресс одиночества преодолеть? Она должна не мужиков искать себе, а искать надо отношений. Надо понять, что когда ты всех любишь, обо всех заботишься, даже птичек кормишь, то в этом случае ты становишься красивее и притягательнее. Я знаю много примеров, девушка просто берет, вот она одна вообще, ну, и думает, все уже, как бы я одна, но мне хотя бы ребенка надо. И она берет ребенка из детсада или там эко делает там, вот себе рожает. И она что, она начинает заботиться о ребенке, красивая становится, и тут же какой-нибудь фрукт появляется. курага? Почему персик, почему курага? Ну потом курагой станет, когда поживет. Сначала персик, хорошо. Вот, стоялый персик или абрикос. Вот. То же самое, не могу устроиться на работу, стресс. Но надо что-то начать делать. Когда ты любовь к труду почувствуешь, это люди почувствуют. Вот ты приходишь к работодателю, а ты любишь труд. И он сразу чувствует, что классный человек, поработай у нас. А если ты деньги хочешь, побольше денег, приходишь, тебе деньги нужны, ты работать не хочешь. Тебя все будут отшвыривать. Понимаешь? То же самое культура. Если тебе нравится культура в стране, то тебе легко там развиваться. Если не нравится, значит, никто тебя не принимает, все против тебя. Куда бы ни пришел, все тебя сразу от тебя отталкиваются. А ты прими культуру. Принятие. Принятие – это защита от стресса. Запомнили? Чтобы принять, нужны силы. Силы надо копить. Есть социальные силы, через отношения они копятся. Есть силы, связанные с настроением, с возможностью. Вот, допустим, когда у человека нет концентрации, нет работоспособности, обидчивый, гневливый, депрессивный, слабовольный, ленивый, нет сил работать. Это все энергия природы. Это означает один из трех вариантов. Или неподвижное положение тела, или длительное движение, или пост. И у тебя все появится, то, чего не было. Если выберешь правильный вариант, у тебя все появится. Второй вариант – это связи между людьми, рвутся связи. Судьба действует на них. Нет отношений с близким человеком, значит, надо строить отношения с девушками. Не надо принимать решение сразу, ногу отрезать, зуб вырвать, глаз как бы удалить. Понимаете? Нужно... Тебе силы истощают в близкой жизни, а ты наполняйся вот.